Всякий раз, братья и сестры, когда мы вспоминаем рождение нашего Господа Иисуса Христа, мы много поем. Потому что небеса пели. Когда родился Христос, небеса пели. Слава Вышних Богу, и на земле мир, и в людях благоволение. Но кроме того, что мы поем, мы еще слушаем Слово, мы рассуждаем над Словом. Мы уже слышали Слово. И сейчас я хочу еще немного тоже порассуждать над Божьим Словом. Я бы хотел вместе с вами открыть Евангелие от Иоанна, первую главу, и прочитать 9 стихов с 9 стиха. Иоанн пишет: «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Евангелие от Иоанна было написано самым верным, самым преданным из учеников Господа нашего Иисуса Христа. Иоанн, он был очевидцем всего земного служения нашего Спасителя. Иоанн, он был единственный из учеников, кто стоял у распятого, умирающего на кресте Иисуса. Иоанн единственный, кто был на Голгофе. Об этом повествует нам Слово Божие, Евангелие. Все ученики разбежались, кто-то, возможно, был в депрессии, кто-то, возможно, был в страхе, в отчаянии, кто-то был в каком-то переживании, смущении. Иоанн единственный, друзья, кто был на Голгофе. Он видел все мучения, он видел все страдания нашего Спасителя. До самого конца он присутствовал и все видел своими глазами. Также, в отличие от других евангелистов, которые говорят больше о земном рождении Иисуса Христа, Иоанн, он описывает нам Христа со стороны Его божественной природы. Через свое Евангелие Иоанн открывает нам завесу непостижимой тайны воплощения второго лица Святой Троицы, единородного Сына Божьего, предвечного Слова. Другие евангелисты, они подобно рассказывают, они описывают нам о рождении Иисуса Христа, как Он родился, как Он пришел на эту землю. И когда мы читаем другие Евангелия, ну, например, Евангелие от Луки, мы видим, как Лука, он очень подробно описывает все события. События, которые происходили до рождения Иисуса Христа, события, которые происходили непосредственно перед рождением Иисуса Христа. Само Рождество он описывает, как все было. События после Рождества. Он достаточно подробно описывает нам все это. В Назарете жила девушка по имени, молодая девушка по имени Мария. И когда к ней явился ангел Господень, ангел Гавриил, он ей сказал: «Не бойся, Мария, ты обрела благодать у Бога». Я думаю, и я верю, что в Назарете было много, достаточно много красивых, умных, талантливых девушек. Но среди этих многих девушек Бог обратил внимание только на одну. Бог проявил свое благоволение только к одной. Почему? Я немножко задумался, я начал читать и смотреть, и хотел найти причину, почему Бог обратил внимание именно на эту девушку, на Марию. И когда я читал во второй главе, когда она уже воспевала гимн, когда она пришла в гости к своей родственнице Елизавете, она воспевала гимн Богу, и в этом гимне я нашел ответ на этот вопрос. Она там воспевала и говорила: «Ты презрел на смирение рабы твоей». Братья и сестры, Бог, Он обращает внимание на смиренных. Эта девушка, она чем-то отличалась от всех остальных, и Бог презрел на нее. К ней явился ангел Господень, И он возвестил ей эту весть, что она примет во чреве, она зачнет и примет во чреве и родит сына. Она наречет ему имя Иисус, и он будет велик. Лука подробно описывает нам этот разговор. Мария задавала вопросы ангелу, ангел ей отвечал. Далее Лука описывает нам подробно те события, которые происходили уже после и непосредственно перед рождением Иисуса Христа, когда кесарь Август, он решил сделать перепись по всей стране, и каждый должен был идти в тот город, откуда он был родом. Иосиф с Марией, они сели на осла пешком. Около 200 километров, я так примерно посмотрел по карте, около 200 километров тогда, когда не было дорог, когда не было машин, автомобилей, пешком, по пустынной, по каменистой дороге, беременная женщина, Иосиф рядом, они пришли в этот город. И Лука это все описывает, как это все происходило. Когда они пришли в Вифлеем, не нашлось им места в гостинице, они остановились, ну, по-нашему, в сарае или в хлеву, то есть там, где должно было быть место скоту. Конечно, я не думаю, что они ночевали возле самого скота непосредственно. Я думаю, хозяин как-то предусмотрел, какие-то условия все-таки там создал. И вот Лука описывает все это событие, как это все происходило. Родился Иисус Христос. В ту ночь на поле были пастухи. Ангелы, они возвестили эту весть пастухам. Пастухи пришли. Они рассказали Марии и Иосифу о том, что они видели, о том, что они слышали. Они вместе прославили Бога, они вместе радовались. В отличие от Луки, братья и сестры, который посвятил две главы, чтобы описать нам о земном рождении Иисуса, в отличие от Луки, Иоанн, он описывает нам приход Христа, и он ограничивается только одной фразой. «Слово стало плотью». И этими словами, друзья, я верю, Иоанн хочет сказать, что Иисус Христос, придя на землю, он не просто принял образ человеческий. Он не просто принял облик человеческий. Этими словами Иоанн хочет сказать, что Иисус, в буквальном смысле слова, Бог стал человеком. Слово стало плотью. Нам, друзья, людям, с нашим ограниченным разумом этого просто не понять до конца, что же на самом деле произошло. Ведь все мы понимаем, что человеку не свойственно рождать Бога. Человеку свойственно рождать человека. Но для того, чтобы произошло примирение человека с Богом, для того, чтобы человек он мог приблизиться к Богу, произошло то, что не поддается логике. Человек рождает Бога во плоти. Слово стало плотью. Это тайна, братья и сестры. Это тайна, которую нам не постичь. Это тайна, которую нам не дано постичь. И апостол Павел пишет: «Великая благочестие тайна». Бог явился во плоти. Если бы вы, братья и сестры, попросили бы меня указать на самый важный стих Евангелия от Иоанна, а может быть и всего Нового Завета в целом, я бы без колебаний указал на этот 14 стих. «Слово стало плотью». Это центр, братья и сестры, вокруг которого разворачиваются все остальные события, вся жизнь. «Слово стало плотью» — это центр, вокруг которого разворачивается вся история человечества. Этот стих «Слово стало плотью», он является величайшим отличием христианства от всех остальных религий. Почему? Потому что религия – это человеческий метод или способ искания Бога. А Евангелие – это «Слово стало плотью». Евангелие – это поиски Бога человека, поиски Богом человека. Без этого стиха, братья и сестры, без понимания этого стиха «Слово стало плотью», наша вера, она будет философией, наша вера, она будет моралью, будет нравственностью, системой, как хотите. Но это величайший стих «Слово стало плотью», это искупительный, это верховный факт. Без понимания этого стиха наша вера, она будет религией. Потому что религия, как я уже сказал, это поиски Бога человеческим способом и методом. Но Евангелие – это Слово, ставшее плотью. Это Бог, ставший человеком, чтобы спасти человека. Говоря о плоти, говоря о теле, многие философы древности, они много делали различных высказываний по поводу этого. Августин говорил такие слова: «Я в своей дохристианской жизни изучал многих великих языческих философов и их труды. но никогда не встречал там, что Слово стало плотью. Это то, о чем не смел мечтать ни один еллин, чтобы Бог мог обрести тело. Я думаю, некоторые из нас мы знаем и понимаем, что для древнегреческой философии тело, оно являлось злом. Тело рассматривали как некоторую темницу, в которую был заключен дух человека, в которую была заключена душа человека. Тело рассматривалось как некая гробница, в которую был заключен, помещен дух человека. И многие философы древности, они говорили, что жизнь Бога, она никогда не может отобразиться в человеческом теле. Многие другие подобные высказывания говорились и утверждались. Великий римский император Марк Аврелий говорил так по поводу тела. «Презренное тело, кровь, кости и скелет, моток скрученных нервов, вен и артерий, все тело подвержено тлению». После стольких высказываний, после стольких выражений, которые делали философы, величайшая мысль Евангелия, она просто тихо утверждает, слово стало плотью. И это перевернуло все, братья и сестры. Это величайший стих Нового Завета. Слово стало плотью. Бог стал человеком. Иисус Христос назван Словом. Иоанн, начиная свое Евангелие, он пишет, вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. И через Него все начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была светом для людей. Почему Иисус назван Словом? Я бы хотел немножко остановиться и порассуждать над этим. Может быть, кому-то на первый взгляд покажутся эти рассуждения в какой-то степени философией, но давайте порассуждаем, почему Иисус назван Словом. Дело в том, друзья, что я хочу сказать. Наши слова, слова вообще, они являются выражением скрытого смысла. Ну, например, если я сейчас буду стоять перед вами без единого слова, я просто буду стоять и молчать. Я буду стоять, молчать и буду надеяться на то, что вы уловите мою мысль. То есть вы поймете то, о чем я думаю. Скажите, чем это может все закончиться? Ничем. Мысль, она передается только тогда, когда скрытый смысл, он вложен в слово. Что я этим хочу сказать, братья и сестры? Бог – это скрытый смысл. Мы никогда не познаем Его. Мы никогда не уразумеем Его. Мы никогда не узнаем о Нем, пока Он сам не расскажет нам о Себе через Слово. Библия говорит, что Бога никто никогда не видел. Человек не может остаться в живых, увидев Бога. Апостол Павел пишет, что он обитает в неприступном свете, и никто из людей его не видел и видеть не может. И если кто-то из людей, живя на земле, он удостаивался чести созерцать Бога, я думаю, это была всего лишь частица его сверхъестественной славы. Никто из людей он не видел, он не может видеть Бога. Бог свят, братья и сестры. А это значит, что Бог, Он отделен от всего человеческого, от всего земного, от всего плотского, от всего низменного, от всего греховного. Бог, Он настолько велик, братья и сестры, что мы не можем себе этого даже представить. Разум человека, он не способен вместить всемогущего, вечного, безначального, вездесущего, безмерного, непревзойденного Бога, который имеет всю силу, власть, величие и славу. Нам никогда, друзья, не понять своими усилиями, своими методами такого Бога, который есть великий, вечный и святой. И мысль, друзья, она может быть выражена только через слово. Слово – это мысль, которая стала явью. Когда вы понимаете мои слова, то, что я говорю, вы можете сказать: «Я уловил мысль». То есть для того, чтобы моя мысль, она была понятна вам, я говорю слово. Иногда достаточно послушать внимательно начало проповеди, то, что говорит проповедник, и мы можем уже уловить мысль, то, что будет говорить проповедник, то, о чем он будет рассуждать. Слова и мысли, они едины. И мои слова в данном случае, они стоят между моими мыслями и между вами. И для того, чтобы сейчас моя мысль, она была понятна каждому из вас, что я делаю. Я просто говорю. Я вкладываю свои мысли в слова, и словами я произношу свои мысли. Мысли и слова, они едины. И точно так же Иисус говорил, «Я и Отец – это одно». Слова – это порождение нашей мысли. Поэтому и Иисус Христос – это есть отрасль Отца. Но мысль, она всегда больше, чем слово. Так как всякое выражение – это есть некое ограничение. Я думаю, проповедники поймут меня, когда мы готовимся к проповеди, когда мы рассуждаем, когда мы думаем. На самом деле мыслей очень много. Когда мы готовимся к проповеди, мысли столько посещают, и они настолько обширные, они настолько великие, эти мысли. И иногда, чтобы выразить мысль, нужно задуматься, нужно посмотреть вокруг, чтобы подобрать правильное слово для того, чтобы выразить эту мысль. Мысль, она всегда больше, чем слово. Потому что словами мы ограничиваем наши мысли. Иногда даже просто не хватает слов, чтобы выразить ту мысль, которая на самом деле есть в голове. Мысль, она намного больше, чем слово. Безмерному мог Богу, братья и сестры, ему пришлось ограничить себя, когда он пришел на эту землю в человеческом теле. И в этом смысле, поэтому Иисус говорит, «Отец мой больше, чем я». И вот здесь, братья и сестры, может показаться некое противоречие, здесь показаться может некоторая нестыковка. В одном месте Иисус говорит, что «я и Отец – это одно». В другом месте Он пишет, что «Отец мой больше, чем я». И может показаться какое-то противоречие, о чем говорит Иисус. На самом деле противоречия нет. На самом деле никакой нестыковки нет. Точно так же, как мысль и слово – это одно, точно так же Бог – мысль. И Сын, Слово – это одно. И точно так же, как мысль невыраженная, она намного больше, чем мысль выраженная, то есть Слово. Точно так же Бог – мысль невыраженный, Он намного больше, чем Бог – Сын был выраженный на этой земле. Бог, Он ограничил Себя, потому что Он был в человеческом теле. И в этом смысле Иисус хотел сказать, что «Мой Отец, который невыраженный, Он больше, чем Я». Потому что Иисус, Бог, Он был Бог во плоти, Он был ограниченный. Иисус – это не кто-то, который стоит на второй ступеньке. Иисус – это не кто-то, который стоит второй после Бога. Он и Отец – это одно. Опять-таки, это тайна, которую до конца мы не сможем уразуметь. Тайна Святой Троицы. Но нужно ли было Богу, братья и сестры, становиться человеком? Для чего Богу нужно было становиться человеком? Я думаю, не было и нет другого пути для Бога, чем объяснить, рассказать о самом себе на доступном человеку языке. Богу нужно было проявить свой характер именно там, где действуют наши характеры. Богу нужно было выразить себя в потоке человеческой истории. И поэтому единственным откровением для человека это было Слово, ставшее плотью. Существует очень много неправильных попыток, неправильных способов найти Бога. Сергей Сергеевич немного об этом уже говорил, мы слышали. И многие люди, они думают, что люди, они смогут найти Бога какими-то собственными усилиями, стараниями, своими поисками. Они смогут найти Бога. На самом деле это заблуждение. Некоторые люди, они пытаются найти Бога через природу. Это неправильно, потому что это может стать поклонением природе. Некоторые люди, они пытаются найти Бога в самом себе. Это тоже неправильно, потому что это может стать поклонением своему «я». Некоторые люди, они пытаются найти Бога в религии, но это становится законничеством. Некоторые люди, они пытаются найти Бога через священников, через различных учителей. Это тоже неправильно, потому что это становится поклонением человеку. Люди пытаются найти Бога через философию, через нравственность и тому подобное. Но все подобные попытки, все подобные методы искания Бога, они остаются безрезультатными, безуспешными, а порой даже и разочаровывающими. Если человек на самом деле, он хочет найти Бога, если человек на самом деле хочет увидеть Бога, Если человек на самом деле хочет познать Бога и иметь с Ним общение, все это, друзья, оно осуществимо только в лице Иисуса Христа, Бога проявленного. Иисус Христос – это Бог доступный. Иисус Христос – это Бог понятный. Иисус Христос – это Бог близкий. Иисус – это Бог простой. Иисус – это Бог любвеобильный. И когда мы не могли прийти к Богу, Он пришел к нам. И сегодня этим путем Иисус Христос – это единственный путь на небеса. И сегодня этим путем мы можем прийти к Богу. Благодаря тому, что Он пришел на эту землю, Иисус Христос, Бог, некогда далекий, Он стал доступен каждому человеку. И в лице Иисуса Христа Бог, Он сегодня простирает свое благоволение каждому человеку. Бог любит каждого человека, живущего на земле. Я хочу сказать еще, братья и сестры, нам, как христианам, людям, которые уже познали Бога, нам нужно всегда помнить в нашей жизни одно правило. Потому что многие люди почему-то этого не понимают. Поймите меня правильно, братья и сестры, что я сейчас буду говорить. Но я хочу сказать, что не Бог нуждается в нас, а мы нуждаемся в Нем. И не мы нужны Богу, а Бог нужен нам. Многие люди, когда они приходят к Богу, они ведут себя так, как будто Бог им что-то должен, как будто Бог им чем-то обязан. Я пришел к тебе, Господь, я вот такой хороший, поэтому ты мне теперь должен. Богатство, процветание, здоровье и так далее и тому подобное. И многие люди ведут себя подобным образом. Братья и сестры, Бог нам ничего не должен. Бог нам ничем не обязан. Он сделал все возможное, чтобы приблизить нас к себе. И поэтому не Бог нуждается в нас, а мы нуждаемся в Нем. И Бог это очень хорошо понимает. И поэтому Он сделал все возможное, чтобы мы имели возможность приблизиться к Нему. Некоторые люди, я встречал таких людей, которые говорят следующее. Если мне Бог не дает этого, то мне такой Бог не нужен. Люди ожесточаются, люди уходят от Бога, люди уходят из церкви. Братья и сестры, даже если мы не будем служить Богу, даже если мы не придем к Нему, даже если мы не будем соблюдать Его заповеди, Бог, Он все равно останется Богом. Бог, Он все равно будет существовать вечно. Мы не сможем без Него. Он, Бог великий. И мы нуждаемся в Нем. И поэтому, друзья, будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Будем познавать Его. Будем познавать Его Слово все глубже и глубже. Будем приближаться к Нему все ближе и ближе через наше освящение. Для чего пришел Иисус на эту землю? Иисус пришел для того, чтобы умереть. Он родился для того, чтобы умереть. Да, братья и сестры, именно поэтому Иисус был рожден на эту землю. Для того, чтобы умереть и через свою смерть дать нам новое рождение, дать нам рождение свыше. И поэтому, когда мы вспоминаем Его Рождество, когда мы благодарим Его за Его приход, мы также радуемся в том, что Он дал нам новое рождение. Как Иоанн пишет в 13 стихе, которое не от крови, не от хотения плоти, не от хотения Бога, не от хотения мужа, но от Бога родились. Он пришел, чтобы умереть и через свою смерть дать нам вечную жизнь. Да будет Господу слава, братья и сестры, за то, что Он сделал для нас. Давайте мы сейчас все встанем. Я думаю, братья и сестры, на этом месте есть люди, которые впервые, возможно, пришли в этот храм, в этот дом молитвы. Может быть, есть люди, которые уже не впервые приходят сюда, но вы еще ни разу не делали шага навстречу к Богу. Вы еще не примирились с Богом. Сегодня время благоприятное. Сегодня Бог стучится в ваше сердце. Бог, Он сегодня не младенец. Иисус Христос, Он сегодня не во плоти. Иисус Христос, Он сегодня имеет славу Бога Отца. И сегодня каждое колено, оно обязано преклониться перед этим великим Богом. Да, сегодня люди не хотят кланяться Богу. Люди сегодня не хотят прийти к Богу. Но Иисус Христос, Бог возвысил Его, чтобы пред Ним преклонилось всякое колено. Если вы еще не сделали этот выбор в своей жизни, если вы хотите обрести Христа, если вы хотите обрести Бога, вы можете сделать это прямо сейчас. Братья будут стоять здесь впереди, они будут готовы молиться о вас. Пусть ничто не смущает вас, пусть не будет никаких сомнений, никаких смущений. Бог зовет тех людей, которые еще не сделали этого шага. Пусть Бог благословит. Не смущайтесь, выходите вперед во время пения. Мы все будем молиться о вас.